говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Воспоминания товарища обер-прокурора Святейшего Синода, князя Николая Давидовича Живахова. Второй том, март 1917 года, январь 1920 года. Когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие научаются правде. Книга пророка Исаии, глава 26, 9 стих. Новый сад, Королевство Сербии, 1928 год, русская типография Филонова. Мы продолжаем чтение главы 41 «Гонение на церковь». В еженедельнике Высшего монархического совета читаем: «В Петрограде, как и во всей России, закрыты синодальные и монастырские типографии, причем уничтожен церковно-славянский шрифт, вследствие чего церковь лишена возможности печатать церковные книги. 9 октября 1921 года, номер 9. В Петрограде снова запрещены крестные ходы, и видные пастыри арестованы. Для охраны церковного имущества всюду организованы так называемые коллективы верующих. Все храмы, подворья и часовни, где таких коллективов нет, закрываются. Там же. В Москве со стороны властей идет сильное гонение на церковь, имя Божие хулится, мощи святых угодников выбрасываются, и пред ними совершают кощунство. В Троицко-Сергиевской лавре настоятели и все братья разогнаны. Там же. Петербургская правда сообщает, что к началу 1921 года советами было разграблено 673 монастыря, отнято у них 827 тысяч десятин земли, изъято 4 миллиарда рублей. Кроме всего перечисленного, было национализировано 84 завода, 436 ферм, 602 скотных двора, 1112 доходных домов, 704 подворья, 304 пасеки, 277 больниц и приютов. 12 декабря 1921 года, номер 20. Большевики уже не скрывают, что на почве отобрания драгоценностей из церквей в России разгорается упорная борьба. Русская Православная Церковь входит в новую полосу гонений со стороны палачей России. Нападки большевиков, поначалу осторожные, прямо направляются на патриарха. На местах назначены специальные комиссары, ведающие отобранием ценностей. В своем донесении из Киева комиссар Серафимов, поставленный во главе этого дела, доносит, что при осмотре ризницы Киево-Печерской лавры им обнаружены среди прочих сокровищ две митры, оцененные в 70-м году в 50 миллионов рублей. Беспорядки на почве отобрания из церквей утвари и драгоценностей продолжаются. Учащаются случаи столкновений безоружной толпы с вооруженными отрядами ЧК. В Петрограде прихожанами устроено дежурство около Александра Невской лавры и некоторых церквей, дабы предупреждать набатным звоном прихожан о приближении красных грабителей. Особенно напряженным стало положение после устроенного ночью ограбления Казанского собора. 10 апреля 1922 года, номер 36. В одном из магазинов еврейских улиц Перы русские евреи, братьями Римские, откупили оконную выставку и выставили на продажу скупленную ими у внешторга большевиков церковную утварь, чаши, дарохранительницы, потиры, лжицы, ризы и прочее. Итальянский офицер контрольного пункта, осматривающий прибывающие из России пароходы, сообщает, что он лично видел ящики, набитые серебряной и золотой церковной утварью, чашами, дискосами, углами Евангелий, крестами и прочим, наложенными в спешке кое-как, причем по оставшимся следам, можно с уверенностью сказать, что для большей вместимости они уминались ногами. В Нарве арестован эстонский дипломатический курьер, пытавшийся провести через границу скупленное им у спекулянтов серебро, изъятое из церквей. 24 апреля 1922 года, номер 38. Печатаем ниже сведения, почерпнутые в письмах из России, относящиеся ко времени пасхальной недели. Наш корреспондент пишет: «Террор свирепствует вовсю и главным образом направлен против священнослужителей и всех близко стоящих к церкви. Священников арестовано огромное число в связи с обобранием церквей. Все они томятся в чрезвычайках и тюрьмах, и судьба их неизвестна, или, скорее сказать, слишком известна. Гонение на церковь производится открыто. Большевики стараются подорвать последнюю основу русского народа и его силу – церковь. Из церквей забрали все, что может так или иначе представить ценность на международном рынке. Все ризы с икон, все священные сосуды, паникадила, подсвечники, лампады, иконы, ценные как исторические или художественные произведения и так далее. По выражению авторов писем, больно смотреть на наши церкви, где некогда все блистало, сверкало и горело, теперь они погружены во мрак с кое-где только-только сохранившимися ликами святых, с болью и упреком, смотрящими на то, что творят руки человеческие. Весь мир, и прежде всего весь христианский мир, должен был бы протестовать против такого поругания святынь. Мало было большевикам убивать материально русский народ, довести его до ужасов голода, болезней, погромов, побоищ, чрезвычаек. Они взялись теперь за его душу, за его веру, за церковь. Мало им было убить несколько десятков епископов и несколько сотен священников, они хотят их всех уничтожить. В письмах пишут: священников арестовано множество. Так значит, уже действительно тысячи, ведь в Савдепии никого не удивишь арестами или убийствами. Повторяем, недопустимо, чтобы на Западе весь христианский мир не заявил громко своего протеста против такого кощунства и поругания христианской веры. Не говоря уже о гибели стольких невинных жертв пастырей церкви, стойко принимающих свой мученический венец. 1 мая 1922 года, номер 39. Как образчик наглых выходок, которые себе позволяют коммунисты по отношению к церкви, приводим выдержку из газеты «Власть Советов», в следующих злобных выражениях, шипящей на то, что рабочие не пожелали работать в один из 20-х праздников. Сегодняшний номер газеты выходит в уменьшенном размере, так как часть рабочих вчера праздновала. Какой позор! Рабочие праздновали этот поповский праздник, праздник обманщиков-монахов, купцов-лобазников и прочих тунеядцев. Позор тем, кто вчера вместо того, чтобы упорным трудом продолжать постройку великого здания пролетарского государства, отвешивал поклоны деревянным, медным и серебряным идолам. Позор тем, кто вчера вместо стука и гула станков и машин слушали протяжный вой лицемерных попов. 25 мая 1922 года, номер 41. Вести одна ужаснее другой приходит о положении православной церкви в России. Гонение на православную церковь открылось с самого начала победоносного водворения в древнем священном Кремле правительство Ленина, Бронштейна, Троцкого и всех его соплеменников, нажимая как винтом все крепче и крепче. Закрытие Московского Кремля для доступа богомольцев, закрытие всех домовых церквей и многих монастырей, запрещение преподавания закона Божьего в школах, отобрание церковных имуществ и грубое, полное жестокой ненависти отношение к представителям православного духовенства, из которых многие запечатлели мученической смертью свое исповедание веры. Зверски убиты и расстреляны 28 православных епископов и несколько тысяч священников, клириков и монашествующих. В текущем году, 1922, гонение усиливается и приобретает новые формы. Под предлогом найти средства, будто бы на помощь голодающему населению, 3 месяца тому назад последовал декрет об отобрании изо всех церквей и монастырей всех драгоценных украшений и ценностей. По сведениям, помещенным в советских изданиях, по 15 мая в финансовые отделы 48 губерний поступили следующие изъятые из церквей ценности. Золото 700 пудов, серебра 9500 пудов, бриллиантов 8000 штук, жемчуга 48 фунтов, драгоценных камней 80 тысяч штук. Но и этого оказалось недостаточным. В изданном им всенародном послании святейший патриарх объявил, что церковь готова пожертвовать всеми своими ценностями, за исключением только священных сосудов, назначенных для совершения таинства Евхаристии, и ставил единственным условием, чтобы направление церковных ценностей шло под контролем церкви. И это справедливое требование было отвергнуто. И повсеместно производится насильственное отобрание не только церковных ценностей, но и священных сосудов. Вызванные подобным насилием народные волнения, по сообщению самих большевиков, они имели место в 1500 случаях, беспощадно подавлялись массовыми расстрелами. Приходские священники, обвиняемые в подстрекательстве своих прихожан, приговариваются к смертной казни, и, наконец, сам святейший Тихон, патриарх Московский и всея Руси, подвергся оскорбительному допросу революционного трибунала и, по последним известиям, идущим из большевических источников, подвергнут аресту и объявлен лишенным власти. Последнее сообщение окутано тайной и дает повод к самым разнообразным толкованиям. Несомненно одно, что святейший патриарх лишен возможности управлять церковью, что он, по одним известиям, подвергнут домашнему аресту, по другим переведен на жительство в Московский Донской монастырь, и что церковью правит кучка революционных священников, возглавляемых епископом Антонином, известным еще с 1905 года своей явно революционной деятельностью. Передают о предстоящем, будто бы в августе сего года, созыве церковного собора для выбора нового патриарха. Епископ Антонин начал свою деятельность с торжественного признания именем Божиим рабоче-крестьянского правительства и требует суда над патриархом Тихоном. Цель советского правительства ясна – нанести последний удар церкви, разрушив ее священноначалие, и внести смуту и разложение в церковный строй через посредство неверующих революционных отбросов самого духовенства. Высокий личный и духовный авторитет патриарха являлся до сих пор оплотом церковного единства и помехою их богоборческих стремлений. Теперь, когда патриарх отстранен, за Антонинами пойдут отлученные от церкви Владимира Путяты или Адоры, и отсюда уже недалеко до приписываемого Троцкому намерения упразднить православную церковную иерархию и устроить самоуправляющуюся прихожанами церковь. 22 мая 1922 года, номер 42. Официальные данные советской статистики говорят, что стоимость изъятых из церквей драгоценностей к маю достигла 200 миллионов золотых рублей. Сумма эта почти удвоилась к 1 июля. В то же время из всей этой суммы истрачено на помощь голодающему населению России 1 миллион рублей золотом. 31 июля 1922 года, номер 51. Невольно скажем мы от себя, напрашивается вопрос, куда же пошли остальные награбленные жидами миллионы? Совершенно ясно и, безусловно, несомненно, что пошли в их собственные карманы, что изъятие церковных драгоценностей и систематическое ограбление православных церквей, якобы для помощи голодающему населению, явилось лишь способом обогащения жидов, и в этом мы убеждаемся не только по вывозу и распродаже этих ценностей за границу, но и по банковым счетам советских комиссаров. Так совсем еще недавно сообщалось в газетах, что Апфельбаум Зиновьев является обладателем собственного капитала в 11 миллионов швейцарских франков, спрятанных в заграничных банках. Алейба Бронштейн имеет будто бы в Америке капитал в 800 миллионов золотых рублей. Нужно думать, что такие слухи, вероятно, на чем-нибудь дооснованы. Господин Горный в статье по вопросу о живой церкви сообщает, что в России нет ни одной губернии, в которой бы церковный раскол в центре не вызвал бы аналогичного раскола среди местного духовенства. Гомель, Царицын, Харьков, Вологда, Тюмень, Тула, Воронеж и Северодвинск – все это центры тех губерний, где в противовес большинству реакционно настроенного духовенства образовались сплошные группы поборников идей епископа Антонина. В четырех перечисленных выше губерниях во главе прогрессивных групп духовенства стоят епископы. В Воронежской губернии епископ Иоанн, в Минской епископ Мелхиседек, в Тульской епископ Виталий и в Царицынской епископ Модест. 25 сентября 1922 года, номер 58. С грустью приходится отметить, говорит в своей статье «Церковный соблазн» Рогович, что далеко не все архипастыри оказались стойкими и преданными служителями церкви. Архиепископ Нижегородский Евдоким открыто примкнул к живой церкви и пишет воззвание, под которым дают свои подписи костромской архиепископ Серафим и даже митрополит Сергий, бывший финляндский. Протоиерей Красницкий, являющийся почти единоличным распорядителем ВЦУ, Высшее церковное управление, насаждает красных архиереев и иереев и усердно выполняет все веления власти. Но временные властители земли русской не хотят ни Красницкого, ни Антонина. Для них эти люди лишь этап, который нужно пройти. Главнейшая, конечная цель партийной программы – полное уничтожение религии. Откровенным исповеданием их стремлений является статья, помещенная в одном из номеров «Известий». «Либерализм в церкви нам так же мало нужен, как и старая церковь. Мы будем спокойны лишь тогда, когда священники станут не либералами живой церкви, а просто людьми, совершенно неверующими в Бога». Такова основная мысль статьи и таковы задачи коммунистов в церковном вопросе, которые они и не скрывают. Еженедельник Высшего монархического совета, 13 ноября 1922 года, номер 65. В целях расширения городских улиц советское правительство решило приступить в Москве к сносу церквей, построенных на площадях. К разрушению предназначена церковь святых благоверных князей Бориса и Глеба на Арбатской площади, и уже снесена часовня святого благоверного князя Александра Невского против национальной гостиницы в Охотном ряду. На этом месте предстоит сооружение красного памятника. Там же. Недавно была лекция Луначарского о религии будущего, в которой он заявил, что всякий человек, верующий в Бога, является для большевиков контрреволюционером, ибо мешает им устроить царство на земле. Там же, 5 марта 1923 года, номер 81. Во многих местах России большевиками возбужден вопрос о конфискации в церквах всех колоколов для перелива их на пушки. В некоторых местах это уже осуществлено. Руспресс сообщает, что Симферопольский собор реквизирован большевиками, которые устраивают в нем музей предметов религиозного культа, а военная церковь при сокольнических казармах переделана в клуб для красноармейцев. В Грузии арестован католикос патриарх Амвросий со всем состоящим при нем советом. Из 13 лиц католического духовенства, преданных большевическому суду, архиепископ Цыпляк и прилад Буткевич приговорены большевиками к смертной казни, а остальные к тюремному заключению на 3 и 10 лет. Церковные ведомости с 14 по 28 марта 1923 года, номер 5 и 6. Из России сообщают: «Переживаем церковную бурю, сродную арианству и лютеранству. Эта буря много еще принесет нам крушений, но никто как Бог. В нашей губернии один уезд чуть не весь примкнул к живой церкви, а остальные уезды объединились около пастырских советов и не признают обновленческого высшего церковного управления в Москве и не страшатся живой церкви, устроенной на песке, если еще не хуже, на честолюбии и на очень плохой нравственной репутации ее вдохновителей. Все они щеголяют в званиях высоких и украшениях, Провинциальные протоиереи, как благочинные, изъявившие согласие быть членами живой церкви, получают митры. Над чем раньше смеялись, теперь то лобызают. Много есть и исповедников, с любовью и самоотвержением, идущих в темницы и в изгнание за истину и правду Божию. Обновленцы поставили в своей программе рассмотрение на будущем соборе догматов о грехопадении, об искуплении, о вечной жизни, о допущении женщин до священнослужения, о дозволении вдовам, священникам и диаконам вступать во второй брак, о снятии монашеских обетов, в то же время оставляя в сущем сане епископские и прочие саны, до иеромонашества включительно и прочее. Были уже случаи, когда епископы слагали с себя монашеские обеты. Еженедельник, 9 апреля 1923 года. Тифлисская газета «Заря Востока» сообщает. Сегодня состоялась торжественная передача военного собора комсомолу. В присутствии множества рабочих, красноармейцев, коммунистов и беспартийных, председатель горсовета товарищ Певцов вручил ключи от собора председателю комсомола. На колокольне прогремел интернационал, исполненный духовыми оркестрами. Взвивались красные знамена. Вечером бывший военный собор, а ныне комсомольский клуб, ярко осветился электричеством. Над морем огней царила электрическая советская звезда. Церковь святого Пимена в Пименовском переулке в Москве реквизирована большевиками и превращена в комсомольский храм. В Тифлисском коммунисте напечатан список 103 церквей, отобранных от верующих в Грузии и переданных комсомолу под клубы. В Одессе большевики собрали в помещении депо «Одесса главное» церковную утварь, облачение, хоругви и образа из железнодорожных церквей и, облив их мазутом и керосином, сожгли. Во время этого торжества исступленные коммунисты кричали «Долой богов и религиозную тьму!». В Одринском монастыре близ Карачаева большевиками произведено вскрытие мощей святой великомученицы Анастасии. Совершено дикое кощунство над мощами святых мучеников Давида и Константина, покоящимися в Мацамецком монастыре близ города Кутаиса. Подобное же кощунство совершено и в Бодбийском монастыре, где покоятся мощи просветительницы Грузии святой Нины. Церковные ведомости с 4 по 28 июня 1923 года, номер 11 и 12. В статье «Патриарх Тихон», газета «Новое время», от 7 июля 1923 года, номер 657, приводит ниже следующее сообщение рижского корреспондента «Таймса». Сюда давно уже приходят сведения о непрестанных усилиях большевиков сломить волю патриарха Тихона. Всем делом руководит Крыленко, товарищ Абрам. Сведения эти исходят не только из беспартийных источников, но и от самих большевиков. Патриарх подвергается изысканным мучительствам. Ему предлагают пищу, которую он не может есть. Ему не дают ни минуты покоя. Его будет среди ночи под предлогом спешного допроса. Его допрашивают и передопрашивают и днем, и ночью. Он почти совсем ослеп, ослабел и еле жив. В точности неизвестно, находится ли он до сих пор в Бутырской тюрьме, куда его перевели из Донского монастыря, или его выпустили на свободу в качестве гражданина Белавина. Возможно, что этот последний слух верен. Коммунисты довели патриарха до состояния бессознательности и заставили его подписать сочиненный ими документ, в котором он якобы признает свою вину перед советским правительством, выражает раскаяние, обещает прекратить вражду к советской власти и просит об освобождении из-под стражи. Документ этот обнародован советским правительством. Он состряпан так грубо и неумело, что никому не придет в голову приписать его самому патриарху. Так называемый Верховный трибунал постановил снять с гражданина Белавина вооруженную стражу, что само собой не обозначает действительного освобождения. Доходящие в Ригу слухи допускают возможность, что патриарх, изнеможденный мучительством до потери сознания и почти совсем слепой, мог дать свою подпись под документом, сочиненным товарищем Крыленком, не зная его подлинного содержания. Здесь полагают, что патриарху будет предоставлено умереть собственную смертью. Та же газета в номере 659 от 10 июля 1923 года в статье «Совещание о живой церкви» говорит: В Москве под председательством коммуниста Преображенского, доверенного и ближайшего сотрудника Ленина, ездившего в Геную в качестве очей и ушей Политбюро для наблюдения за Чичериным и компанией, созвано совещание, которому поручено обсудить вопрос о дальнейшем существовании живой церкви. Как и следовало ожидать, создание живой церкви – это был лишь тактический прием для внесения раскола и разлада, а также для инсценировки разжалования патриарха Тихона. Теперь большевики больше не нуждаются в продажных антонинах, а потому на очередь поставлен вопрос о дальнейшем существовании живцов. Совещание созвано ввиду того, что в Политбюро поступила записка группы видных коммунистов во главе с Бронштейном, в которой указывается, что живцы являются распространителями суеверий, которые должны быть изжиты в коммунистическом государстве. Эта группа коммунистов является противником существования в Советской Республике так называемых служителей культов, требуя упразднения и полнейшей ликвидации культов. В записке указывается, что наличие культов является посмешищем и оскорблением для революционеров, которые смогли смести буржуазный строй и бессильно бороться с человеческой косностью и темнотою. Коммунисты ссылаются в виде примера на Великую Французскую революцию, которая якобы уничтожила культы, создав взамен их религию разума. В настоящее время по вопросу о культах среди коммунистов происходит острая борьба. Левые коммунисты настаивают на том, чтобы снять маски и показать всему миру настоящее коммунистическое лицо. Более умеренные считают, что полное упразднение культов будет невыгодно советскому правительству, которое старается внушить Западу и Америке, что оно разрешает исполнение религиозных обрядов и что гонения на религию, о которых сообщается в печати, это лишь выдумки эмигрантских газет. Совещание по вопросу о культах является секретным, и о его работах запрещено что-либо сообщать в советской печати. В связи с освобождением патриарха Тихона из-под ареста и его заявлением, что он не признает решение поместного церковного собора о лишении его сана и последних совершенных им богослужений, собравших огромные массы народа, усилился раскол среди русского духовенства. Поэтому в главном церковном управлении поднят снова вопрос о созыве Всероссийского церковного собора с обязательным участием двух восточных патриархов. Бывший противник патриарха, сибирский митрополит Петр, отошел от группы епископа Антонина, настаивавшей отстранить патриарха от управления делами церкви, и в настоящее время является главным инициатором по созыву собора. По его словам, епископ Антонин в вопросе лишения сана патриарха был весьма пристрастен к последнему ввиду старых личных счетов, имевших место в 1905 году в бытности епископа Антонина старшим викарием Петроградской епархии. Епископ Антонин постановлением Синода, где участвовал в качестве члена архиепископ Тихон, был тогда отстранен от должности викария и сослан на постоянное жительство в Сергиевскую пустынь за подписанный им циркуляр Петроградскому духовенству, в котором на основании манифеста 17 октября предлагалось при поминовениях императора не называть его самодержавнейшим. Новое время, 14 июля 1923 года, номер 662. В Слободском уезде Вятской губернии на спичечной фабрике «Якорь» большевики устроили торжественное сожжение икон. Там же. На Кавказе вспыхнули серьезные религиозные волнения ввиду непрекращающихся гонений большевиков на веру. Арестован целый ряд епископов. Там же, 26 июля, номер 672. Иваново-Вознесенский корреспондент «Правды» с грустью констатирует, что если рабочие освобождаются от религиозных предрассудков необычайно быстро, если городские храмы уже начинают обрекаться на запустение, то совсем не то среди крестьянства, где боги умирают медленно. Религия висит тяжелым ярмом на шее мужика, и в 20-е праздники в глуби любого уезда не редкость встретить большие процессии с иконами и хоругвями и с пением молитв об избавлении от засухи и о благорастворении воздухов. Отцы наши жили с религией, и нам не переиначивать стать, обычно говорят пожилые крестьяне. Хотя молодежь и настроена революционнее, однако же и она далеко не вся антирелигиозна. Оно бы, конечно, религию можно бы и посократить, да вот бабы уже очень на этот предмет крепки, чуть что заедят. Там же 29 июля, номер 673. Донской областной комитет РКП обратился в областной совет с требованием принять меры для передачи и переустройства церквей и молитвенных домов под общественные клубы и школы согласно имеющимся в комитете постановлениям обывателей и граждан. Областной совет Дона известил комитет РКП, что он не может приступить к этим переустроениям, так как перечисленные в списке церкви и молитвенные дома находятся в ведении религиозных общин, представивших уполномоченным строительного отдела протокол заседания религиозных общин, где ходатайство части граждан об обращении церквей и молитвенных домов в общественные здания были отклонены большинством голосов. Меньшинство же от своего имени подало соответственные ходатайства в РКП. Приезжающие из Советской России рассказывают, что это за меньшинство. Дело в том, что ЧК, выполняя предначертание Политбюро, посылает в церковные общины своих агентов, которые и выдвигают вопрос об упразднении церквей. Большинство таких чекистов вскоре же разоблачаются верующими прихожанами. Там же 28 июля, номер 674. На объединенном заседании центральных комитетов обновленческих групп «Живая церковь» и «Союз общин Древней апостольской церкви» заслушан доклад Красницкого о событиях в связи с выпуском из тюрьмы патриарха Тихона и о мерах борьбы с Тихоновщиной. Вынесено постановление признать необходимым для пользы церковного дела создать единый тактически обновленный фронт. Принята резолюция предложить всем обновленческим организациям сосредоточить все свое внимание на ликвидации Тихоновщины как организации политически церковно-контрреволюционной, прекратить всякие взаимные публичные споры и обязать всех к взаимной и всемерной поддержке. В целях объединенной работы на местах организовать объединенные собрания комитетов для предварительного обсуждения и решения спорных вопросов. На епархиальных и всех публичных собраниях представители обновленческих групп выступают соединенным списком по одной программе. Там же 3 августа, номер 679. Церковная борьба между сторонниками патриарха Тихона и Живой Церковью принимает все более ожесточенные формы. В Храме Христа Спасителя живоцерковцами было созвано собрание, закончившееся избиением протопресвитера всея России Красницкого. Избиение было прекращено вмешательством милиции. Красницкий был увезен из храма в бессознательном состоянии. В связи с борьбой между патриархом и его противниками в Москве создалась оригинальная подпольная литература. Сторонники патриарха выпускают листки, объясняющие и оправдывающие отношение патриарха к советам. Противники патриарха из православного лагеря резко осуждают поступок патриарха и считают его потерявшим право на руководство православную церковью. В Москве говорят, что патриарх Тихон занят в настоящее время проектом созыва поместного собора для возглавления православной русской церкви и осуждения живоцерковников. По слухам, патриарх на этом соборе сложит с себя свой сан и предложит собору избрать себе преемника. Преемником этим называют приобретающего все большую популярность епископа Феодора, известного своим прямолинейным отношением к живой церкви и бесстрашием по отношению к большевикам. Там же 12 августа, номер 687. Дорогие радиослушатели, мы знакомим вас со страницами воспоминаний товарища обер-прокурора Святейшего Синода князя Николая Давидовича Живахова. Книга издана в Санкт-Петербурге в 2008 году по мюнхенскому изданию 1923 года. Воспоминания публикуются по благословению Высокопреосвященного Вениамина, архиепископа Владивостокского и Приморского, и представляют собой уникальный документ эпохи, в котором автор стремился максимально правдиво изобразить внутреннее состояние Российской империи во время Первой мировой войны, в годы страшного клятвопреступного бунта и кровавой революционной смуты начала XX века. Настоящее издание содержит в полном объеме оба первых тома воспоминаний князя Живахова и подготовлено с текстов оригиналов, выпущенных в свет в Мюнхене в 1923 году и в городе Новый Сад в 1928 году. История России, история русской церкви. В эфире радио «Радонеж», программа «Свидетельства очевидцев». Отец Владимир, мы закончили с вами касательно биографии владыки Кирилла Поспелого тем, что владыка был вызван в Москву, и хотелось бы знать, как дальше сложилась его судьба и ваша, в частности.
О Ташкенте все-таки я возвращусь, потому что некоторые моменты я опустил. Не столько во владыке Кирилле Поспелове, сколько еще и об обстоятельствах и личностях. По-моему, о Щербове я уже упомянул вам. Войски, да. Хотя они не противостояли друг другу, но этот был, ну, Аспид и Василиск, а это соратник Арсения Костадинского. Вот там Арсений и Никандр. Они вдвоем похоронены на этом же самом кладбище, по-моему, Александра Невского кладбище. И там вот этот Брицкий, он чисто православный священник, я его уже в престарелом возрасте видел, но не сгибаем весь, лаконичен и очень достаточно тверд. Выправки все, по-видимому, от этой церковной знати. Суть в том, что он возглавлял часовенку, самую натуральную небольшую часовенку кругленькую, в которой можно было престол поставить, только он мог ее вместиться, даже войти туда было невозможно. А в другом случае часовенка, но в которую человек 150-то можно утолкать было, но без алтаря. Там был Брицкий. Все-таки это храм, и очень выгодно поставлен, это я вам помню, что говорил, много ступеней паперть, и аллея, широченная аллея, ну, если не полкилометра, то метров 400, это точно, в длину, нет, больше полкилометра, вся вот такая аллея, и красивое тогда было кладбище, где люду можно было расположиться. Тогда уже это только было, когда православие, так сказать, туда возвратилось. Но, хотя там и все-таки храмик, и очень выгодно стоит, а в другом случае чистая часовенка, на службах всегда все переполнялось именно там, где был православная часовенка, где был Александр Щербов настоятелем. Протоиерей заслуженный, но ни митры не имел, но заслуженнейший, ему сразу несколько крестов нужно было бы повесить. Достойнейший и умный. Он и около него был семинарским образованием, там отец Бенедикт. И вот они там возглавляли, служба именно дошла так, что вот православные и обновленцы, не сказать даже, что противостояли, там никого не было, а здесь был люд, хотя здесь и только часовня. Но туда прислали в ссылку Арсения Садницкого, прислали, и там же очутился и Никандр. Даже он управлял как бы ташкентской епархией как-то. Но когда приехал туда Арсений, ни ему фактически, ни Никандру, просто главы поклонения было негде. У отца Александра я ее не видел, эту келью, но по его словам, это которые прямо от него, у него была какая-то комнатушка, совершенно небольшая, в которой стояла кровать и тумбочка для того, чтобы покушать или что-нибудь себе приготовить, и ну, вот около кровати еще место. И когда они приехали, митрополит, а еще и кандидат в патриархи, Арсений Стадницкий-то. Даже не третьим, а вторым кандидатом, Антоний Храповицкий, Арсений Стадницкий и Тихон Московский тогда был. Но вот Тихон по жребию уже прошел. А так вот и по численности голосов Антоний, Арсений и Тихон. Туда приехав ссылку, им негде головы преклонить. И тогда, конечно, отец Александр Щербов за объятия простер и говорит, что могу, могу предложить. Вот, вот постель не весь какая, но придется вам двум митрополитам на нее и водрузиться, пребывать на ней. А я около ваших ног, вот здесь вот, на полу буду сидеть, себе буду ждать. И вот так они и жили.
А что это была за ссылка? Это была ссылка с поражением в правах, и что без, даже без возмещения.
Чисто юридических положений, по глупости своей, и, может быть, и никто и не смог мне объяснить, но по глупости своей я и не задавал такого вопроса.
А служить они имели право?
Они все время там служили, вот в том-то и суть, что они в этой часовенке служили. То есть там только престол был, а служба там была, и весь народ был у них. Не около Бритского, а у них. Хотя этот был за правило, какой только мог. Но там, там какое-то время обитал и Лука Войно-Ясенецкий, и профессором, и был тогда священником, он женатым там. И, конечно, всем им пришлось перетерпеть от этого Бритского по полной программе.
Ну, а каким образом?
Да пакость это делать. Разве это какие-нибудь нужны особые условия? Сделайте эти пакости. Как, какие? Вот с меня просто и выпытывать нечего, потому что я говорю вам, я был подростком. Сейчас-то бы я вцепился. А тогда я только вот к сведению как бы получал и просто так. Но знаю, что там и Лука Войно-Ясенецкий был, поэтому он осведомлен о ташкентской кафедре, был великолепнейшим образом и знал Бритского вдоль и поперек и наперекосяк. Поэтому я уже вам рассказал, какая и почему такая реакция была. Так вот, однажды, когда, может быть, даже не однажды, но однажды, который я знаю, заболел отец Александр Щербов, заболел, а он на полу спит. Так два митрополита проявили власть, уложили его на кровать, а сами улеглись на полу. Вот этот момент он из его уст я слышал, и никаких, не дали ему никаких возражений, уложили, и сами за ним ухаживали. То он за ними ухаживал, а здесь они за ним ухаживали. Вот этот момент, он, конечно, очень интересен, и там, оба митрополита, около той самой часовенки, которая круглая, в мое время две могилки прямо было около этой часовенки, и они там лежали. Сейчас там ли они, перевезли ли их, не у кого мне узнать, потому что последняя связь моя с Ташкентом кончилась уже. Это Леонид Кузьминов умер, протоиерей, что на Преображенском кладбище служил. И это уже моя последняя нить с Ташкентом. Мне здесь никого уже нет, к кому бы я мог обратиться. И у меня теперь все оборвано. Я хотя из него что-то узнавал. У него были там связи, и родственники, может быть, даже. А сейчас все, я не могу не узнать ничего.
То есть оба этих владыки скончались, по-видимому, там, в Ташкенте?
Тогда вот эти архиереи точно, не по-видимому, а точно, они скончались, и их могилки как раз около той часовенки, в которой они литургизали. Вместе причем. Два митрополита. Причем, хоть Арсений был кандидатом в патриархи, а правящим архиереем был Никандр, ну, то ли местоблюститель тогда был, Сергий назначил его. И так все оставалось, но они в любви. Все это проходило у них в необыкновенной любви. Вот это эпизод, который, я думаю, что вам не безинтересен, просто как исторический факт. Его можно будет при возможности раскрутить и очень многое узнать. Но я вам об этом напоминаю, как о некой недостоверности.
Тем более мы знаем, что владыка Арсений Стадницкий был учителем святейшего Алексея I.
Точно. Этот был ученик. Причем и переписка у них есть великолепнейшая. Он почитатель Арсения был. Патриарх Алексей, необыкновенный. Он во всем ему отчитывался, во всем и спрашивал и советов, и благословений на все.
Интересно, они не общались, когда был в ссылке Арсений?
Вот там нет никаких сведений, чтобы туда приезжал Симанский, нет никаких сведений, но связь он поддерживал постоянно и чем мог, по-видимому, помогал. И вот на эту ташкентскую кафедру, на которой был Арсений и Никандр, митрополиты, вот туда послал сразу же, как только стал местоблюстителем, вызвал из Пензы владыку и сразу же послал в Ташкент. За этим стоит только одно, что он почувствовал в владыке Кирилле, ну, дух православия, ревность по вере, молитву. И сразу вот туда, где были мы, Арсений и Никандр, его назначил. Вот это один из эпизодов. Дальше у меня просто не как для истории, но все-таки как вопрос у меня стоит. Прав ли я? В свое время, когда я сразу был назначен первым и подьяконом, и келейником, хотя ничего в службе не понимал, потом только привыкал, но туда приехал, а там был и подьякон Константин, забыл фамилию пока, Константин, рыжий-рыжий такой. Он был как раз и подьяконом, и у Арсения, и у Никандра. Там им бесслужил, как и подьякон. И, конечно же, и подьяконские замашки у него все были на высоте. Я по своей благосклонности пригласил его и подьяконом, и не первым поставил, первым остался сам, а его вторым сделал.
А владыка был не против?
Нет, он, конечно, я набирал. Здесь уже владыка даже и не касался. Я набирал себе штат и ими управлял. Нет, я не тиранствовал, нет, но строгости моей они потом мне говорили, что мы страшно боялись. Ну, вот этот вот и подьякон Арсения и Никандра у меня скромно, в общем, исполнял все, но я у него поучался, как мог и что мог. Была особенность у этого Константина, у него была одна особенность. Вот если с ним сесть за стол, то с больными животами уйдете. Просто не прекращающийся, не смех уж, а только сам не улыбался, то есть сам никогда не смеялся, никогда. Но скажет, рукой повернет, или что, и вот весь стол, есть было невозможно, никакие кушания не привлекали. А вот это какая-то такая особенность, и ее уже прирожденная, дарованная, и если вы его с английским клоуном Чаплином сравнить, я не знаю, в чью пользу прошло бы. Но вот тогда же он сказал мне четко, ну, не потому что потом советовался, а просто, по-видимому, при разговоре, что у него две хрустальные мечты детства. Или стать священником, или стать клоуном. Но я тогда, каким клоуном, священником и прочее? Но сейчас я очень крепко сомневаюсь. Священником он стал. И неплохим священником. А клоуном бы он был мировым. Четко, совершенно. И, ну, клоун был бы с него, вот, его бы сразу и в Москву, и куда угодно взяли бы, сразу. Но потому что у него это дарование какие-то, весь цирк бы за это держался бы. А поэтому вот я, прямо вопрос сейчас для меня, хотя он был священником, и сейчас скажу вам, что не просто священник, а, по-видимому, прямо такие Богом благословленные. Только один момент. Владыка его вскоре посвятил во священники целибатом. Он не был женат, а целибатом он его посвятил и послал в Янгиюль под Ташкентом. А вот там, приехав, ну, какая-то, по-видимому, комнатенка была, он выхлопотал местечко в сад, или купил, или что, какую-нибудь развалюху купил, наверное, а там они все саманные, там и самана, там и развалил ее, и опять сделал, и все. А он там огородил сад. Сад был большой, он сумел это приобрести. Как, я этого не знаю. Огородил, и все, что нужно для строительства в Ташкенте, это какие-нибудь стружки или соломы, какие-нибудь бурьян нарезанные, и водичку. В любом месте наливай, раскапывай и топчи ногами. И растопчешь до определенной консистенции все. Эту самую саман, там она называется, саман. И потом формочки перемешивает вот с этой вот соломой или вот с бурьяном нарезанным мелко, перемешивают, притаптывают, и потом формочки накладывают и на солнышко выставляют, простите, на солнышко. Потом через день, два-три перевернут, еще, потом высохнет, когда штабеля складывают и новые делают. Кирпичи, вот такие вот кирпичи, а для этого он просто вот такой вот он умел подойти к народу, он созвал весь приход свой, и этот приход весь топтал им и делал кирпичи. Из этих кирпичей он построил храм. Купола не было, потому что там землетрясение и обычное, но алтарь, причем сама трапеза, ну, четверикая, они условно, во всяком случае, типа трапезного храма, нефы сделал, и иконостас, ну, своеобразный, но все-таки иконостас сделал, и там служил. Но из алтаря, он в алтаре сделал двери. А в конце, прямо если значит, на восток, там его уже, так сказать, домишко келья была бы основательная, там тоже все это сделал. И обсадил виноградом, который разросся, и великолепнейшую галерею такую вот создал. Значит, он начинал службу, служил по уставу. А что такое устав? Это монастырская служба. Длинная вся, он служил. И доходило, когда до кафизм, то он, там начинали кафизмы читать, а он разоблачался в дверь и по этой галерее проходил к себе в келью и ложился отдохнуть, и даже храпел. Да, воспит, тогда возвращается... И тогда уже начинается хвалить и выход, и прочее. Бабки, представляете, в Ташкенте, ни купола, ничего, это там они всеми потами исходят. И, конечно, все, какой священник, все по уставу. Вот это одна деталь.
Но стремление-то было искреннее.
Нет, он для церкви, он ревнитель был. Ревнитель, нет слов. А, конечно, не такой, как им бы, думаю, что как клоун был бы. Но здесь он, ну, посмотрите, это ревность, он все это по его указаниям, все это по его идеям, по его, может быть, даже и чертежам, все это сделано было. А дальше, вот момент. Пришлось нам с архиереем, владыке надо было в Алма-Ата тогда, не Алмату, а Алма-Ата ехать. Ну, билет взяли и поехали. Доехали до Янгиюля по железной дороге. И поезд что-то стоит. Это обычно встанет и пойдет, стоит. Вдруг приходит начальник поезда и очень вежливо с просьбой обращается к архиерею. Мы вас очень просим выйти к народу. К народу, потому что несметное число народа хотят вас видеть. Владыка вышел, а они чемоданы наши сразу взяли, выставили, и поезд пошел. Потому что народ разместился на линии и сказал, пока не вывезете к нам архиерея, никуда не уйдем. Ни просьбы, ни милиция. Милиция — это когда не очень много народу. Тогда, а когда несметная толпа, там ничего, никакая милиция не сделает. И вот таким образом, вежливо, начальник поезда прямо вывел архиерея из вагона. И тут мы вытащили все наши вещи, и поезд тронулся. Все это организовал Константин Былинкин. Былинкин, сейчас я вспомню. Все. И, ну, владыка, ну, поезд ушел. Давайте поедем. Все начали служить. Ну, что же, архиерей откажется. А в Янгиюле храма, о котором я сейчас рассказывал, он появился потом. К тому времени... Может быть, и была какая-то комнатушка или сараюшка. Мы поехали и приезжаем к саду. Сад, но вход сделан типа царских врат. Вот было кружие, и все в цветах. Вот иконостас, иконы висят, и все в цветах. Ну, там цветов не занимать, конечно, но красиво сделано. Кафедра стоит. Уже стоит кафедра, там войти через эту вот стену, там типа алтаря, стоит престол, жертвенник, и началась всеночная. Вот потом литургию отслужили, потом к следующему поезду, у нас уже и билеты были, и место мы поехали уже в Ташкент. Вот здесь вот не откажете этому Былинкину в ревности по вере. Он здесь себя проявил с высоты. Но вот я и до сих пор не знаю, где я был прав. В том, что когда говорил, что ты говорил, конечно, священником себе стать. И он священником стал, слава тебе Богу, Господи. И вот отец Леонид Кузьминов, это его племянник. Племянник был.
Ну, с другой стороны, отец Владимир, может быть, не только ваше решение было для него определяющим, он бы мог и иначе на кого-то опереться.
Мог, но иногда очень советы действуют, это уж, а он явно ко мне обращался, и он поступил, именно вскоре стал священником, и прямо милостями Божиими, конечно, но не знаю, где прогадали мы.
Прозвучала очередная программа из цикла «История России. История Русской Церкви. Свидетельства очевидцев». Продолжение слушайте через неделю в это же время.